Переходим к нашей теме. Вчера владыка Феофан посетовал, что все, что мы способны породить, это всего-навсего анализ. А что-то синтеза у нас никак не получается. К сожалению, я страдаю той же самой болезнью. То есть, если речь идет об исповеди и духовном руководстве, то опыта у меня нет. Хотя, в общем-то, 25 лет в этом году исполнилось священническое служение. Поэтому чем богато, тем и рады. Анализируя тематику и проблематику, связанную с исповедью и духовным руководством, вырисовывается три группы проблем. Конечно, на первом месте всегда стоят проблемы пастырологические, то есть каким должен быть пастырь-духовник. Очень важные вопросы организационные. И третья группа – духовно-аскетические проблемы. На самом деле, организационные проблемы, может быть, даже более важны по тем следствиям, к которым они приводят. И все-таки на первое место я поставлю проблемы организационные. И здесь, конечно, самый главный вопрос – то, что исповедь в Русской Православной Церкви связана с причащением. То есть перед причащением обязательно исповедь. Да, это реальность, которая, казалось бы, для других церквей очень простой процесс, превращает в достаточно сложный и, ну, можно так сказать, многоканальный, поскольку надо с каждым человеком, который будет исповедоваться перед этим, как-то встретиться, как-то выслушать его, дать разрешительную молитву. Решается это всегда по-разному. Кто-то непосредственно перед причащением, кто-то в начале службы, кто-то в течение службы, кто-то накануне и так далее. В любом случае, это приводит к дилемме. Либо исповедь основательная, но неизбежно нечастая, а, следовательно, и редкое причащение. Либо ежевоскресное причащение и, соответственно, с неизбежно краткой и, может быть, поверхностной исповедью. Да, действительно, этот вопрос, как часто причащаться, он сегодня реально стоит в Русской Церкви и очень даже остро. Правда, насколько я могу себе представить и насколько мне известно, епископат в этом вопросе не участвует. Что касается, скажем, духовников монастырских, то для них этот вопрос тоже не актуален, поскольку, как правило, люди в монастырь говеть приезжают специально, чтобы исповедоваться и причаститься, поэтому вопрос как часто не встает, то есть каждый раз как приехали. Вот. И в основном, конечно, этот вопрос приходится решать приходским священникам, и вот я следил эти последние годы, что происходит в связи с этим, в частности, вот московские пасторские конференции, и обращает на себя внимание, конечно, очень большая осторожность, с которой отцы, духовники делают рекомендации. Вот, ну, здесь, конечно, самая, наверное, гениальная формула отца Дмитрия Смирнова, который так определяет, что причащаться надо не чаще, чем раз в день, и не реже, чем раз в год. На самом деле, в этом даже нет ничего нового, поскольку даже если мы посмотрим на святых отцов, то здесь тоже нет единого мнения. Скажем, вот Василий Великий, он рекомендует причащаться как можно чаще, даже каждый день, но для всех остальных, кто не готов каждый день причащаться, хотя бы вот каждую воскресенье День Господень, среду, пяток и субботу. То есть это так Василий Великий рекомендует. А если мы обратимся к Иоанну Златоусту, который также спрашивает, кого нам одобрить, тех ли, которые причащаются однажды в год, или те, которые часто, или те, которые редко. И ответ, опять-таки, неоднозначный. Ни тех, ни других, ни третьих, но причащающихся с чистой совестью, с безукоризненной жизнью. Такие пусть всегда приступают, а не такие не однажды. Я на этом ограничусь, потому что высказываний на эту тему очень много, разных святых отцов в течение вот их оставшихся 1500 лет, и, в принципе, однозначного ответа нет. Поэтому нам остается только рассмотреть, проанализировать ситуацию. Что касается прихода, где принято редкое причащение, то понятно, что эта практика редкого причащения к нам пришла из глубины веков, то есть она засвидетельствована и в литературе, скажем, пастырской XIX века, в том числе вновь прославленных святых, Вот, то есть она достаточно удобна в условиях, когда один священник, он же служит и он же исповедует. То есть это ее достоинство, но естественно, что у нее есть и свои недостатки. Ну, недостаток самый главный, то, что она абсолютно не соответствует вот той апостольской практике, которая зафиксирована и в самой литургии, то есть, в частности, литургии Василия Великого, нас же всех от единой чаши причащающихся. То есть, во времена Василия Великого это было так. Я уж не буду приводить множество из апостольских правил, как там звучит, я просто приведу там, где говорится о мирянах. Чаще, кто епископ или пресвитер, или диакон, это из Трудского собора, или кто-либо из сопричтенных к клиру, или мирянин, не имея никакой настоятельной нужды или препятствия, которым был надолго устранен был от своей церкви, но, пребывая в ограде, в три воскресные дни, в продолжение трех седмиц, не приедет в церковное собрание, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет удален от общения. То есть, на самом деле, слова из молитвы к исповеди, из требника «Примири и соедини его святей твоей церкви», они отражают эту практику. То есть, да, человек, который не причащался несколько воскресений, он уже сам себя отлучил от церкви и требуется его снова принимать. И в исповеди это происходит. Есть еще очень важный недостаток, то, что искажается смысл причастия как, в общем-то, единственного акта нашего членства в церкви. То есть крещение мы только входим в церковь, а там актуализируется наше членство в причащении. То есть в этом смысл будущего века, то есть здесь предначатие той космической литургии будущего века. И это совершается, как мы участвуем в этой литургии уже здесь и сейчас во времени, хотя эта литургия принадлежит вечности. Вот, и поэтому недостатки, которые есть у этой практики, они налицо. Что касается исповеди в случае частого причащения, то что можно сказать о ней? Что на самом деле эта практика распространения получила не так давно. То есть вот я могу свидетельствовать, что на моих глазах это происходило, 80-е, 90-е годы. Вот есть истоки у этой практики. Это и литургическое возрождение, начало которому было положено великим святым Иоанном Кронштадтским. И мы можем говорить о богословском осмыслении литургического богословия вот таких крупных богословов, как Патрий Николай Афанасьев, Патрий Александр Шмеман, Патрий Павел Евдокимов, ну и их последователи. И еще причиной или побуждением вот к появлению и распространению этой практики, наверное, являются те эпохальные события, которые в русской церкви происходили вот в последнем десятилетии 20 века и, наверное, в основном вот 90-е годы. То есть, когда число наших прихожан увеличилось как минимум в четверо, число священников увеличилось в четверо. Понятно, за счет кого? За счет людей, как правило, думающих, читающих. Скажем, город, в котором я родился и в котором там мой отец проходил служение. Вот сейчас там нет ни одного священника, который бы получил воспитание с детства. Это новая традиция. И понятно, что у этих людей нет какого-то груза предрассудков. Написано каждое воскресенье, значит, каждое воскресенье. Это то, что касается истока распространения вот этой практики. Понятно, что она усложняет организационную ситуацию, но как это можно решить, как это решается? Как правило, основной исповедь переносится на другой день, например, накануне, то есть за всеношной, или после всеношной, то есть это реально. Вот. И кроме того, прихожане, которые подходят на исповедь каждое воскресенье, то, наверное, не так уж много накапливается за неделю грехов, поэтому можно как-то быстро их услышать и отпустить. Но что для нас важно? Для нас важно то, что вот исповедь редкая и частая, она связана с теми или иными пастырологическими проблемами. Она определяет стиль духовничества, то есть как строится духовничество. И таким образом вот мы совершенно плавно перетекаем к пастырологическим проблемам, связанным с исповедью. Ну, здесь что можно сказать? Да, все изучали практическое руководство для пастырей, пастырологию, все, наверное, помнят, как там определяется главная задача духовника, то есть надо помочь кающемуся на исповеди прочувствовать вот пагубность своего греха и искренне, сердечно покаяться. И, конечно же, очень много говорится об ответственности духовника. Теперь давайте себе представим, как эти вот требования пастырского богословия будет выполнять, скажем, неопытный священник, у которого есть страх Божий, а скорее, наверное, страх наказания за недолжное исполнение своих пастырских обязанностей. Вот. Но нет, скажем, опыта сострадания, еще нет опыта преодоления собственных каких-то духовных поражений. И, в общем-то, нет настоящего милосердия и любви. Представили, да? Ну, отцы, не подумайте, что я собираюсь на кого-то показывать пальцем, то есть это, скорее всего, публичная исповедь. Потому что, может быть, я сам бы никогда об этом не задумался, если бы такое событие в моей жизни, что в 89 году владыка Петерим меня назначил директором воскресной школы. А тогда это еще был Советский Союз, еще был закон о запрете занятий с детьми. Но, тем не менее, это имело огромный резонанс в Москве. И, скажем, в 90-м году у нас было 500 человек детей, в 91-м 700. Потом опять 500, но уже в других храмах стали появляться школы, и уже как бы нас стали отпускать немножко. Но мы с самого начала решили, что школа – это литургическая, в воскресенье все причащаются. Понятно, что я не один детей исповедовал, там было несколько священников. Что сказано в пастырском руководстве по поводу исповеди детей? То есть надо быть предельно деликатным, чтобы не задавить отрока или отроковицу. Ну, я старался это исполнять. И вот, когда отрок или отроковица каялся, что он не покормил попугайчика, мне было радостно, что человек сознался в этом. А когда отрок каялся, что он грешил на отца, грешил на мать, грешил на бабушку, грешил на дедушку, то есть я тоже принимал такую исповедь, ничего не возражая и не корректируя. Понятно, что действительно вот в исповеди с детьми вдруг открывается, что человек, вот именно сейчас, который стоит перед нами, он не тот, который грешил. И мы радуемся тому, что он кается. То есть нельзя ему сопереживать в его грехе и возмущаться всем сердцем, да как ты мог? А напротив, надо радоваться, что вот он созрел, он преодолел себя. И вот этому, собственно говоря, исповедь детей меня и научила. Второй аспект пастологической проблемы, который мне удалось из своего опыта собрать, то есть это вопрос о младостарчестве. Понятно, братья, что если священник приходит на исповедь и сочувствует человеку сейчас, а не тогда, когда он грешил, то есть он вместе с ним, он на одной стороне с ним, то он, естественно, как бы спускается с трона судьи и вместе с ним садится на скамью подсудим. И поэтому здесь уже, наверное, не для того, чтобы играть в старца. Но, на самом деле, опыт-то большой. Вот, например, когда я был в Большом Вознесении, был у нас там один священник, в нем сначала был диакон, потом вложили священники, и вот он тут же побежал исповедовать. Я в то время преподавал в университете, и вот один студент, что-то с ним случилось, его в армию должны были послать. И вот он ко мне приходит и говорит: отец Михаил, что делать? Меня должны сейчас забрать в армию. Я вот приходил к этому молодому священнику, он мне сказал: все, я тебя отлучаю, никому другому не ходи, только ко мне. А этого священника перевели куда-то в другой храм, куда он даже не знает. Я иду к настоятелю, благочинному отцу Владимиру Дивакову. Слава Богу, у него была позиция, она сейчас остается в патриархии. Я говорю: отец Владимир, что делать? Пусть он пойдет или позвонит этому батюшке и скажет: я велел разрешить. Вот. Ну вот, на таком уровне вопрос решился, слава Богу. Но не будь поблизости настоятеля такого ранга, то, может быть, и проблема бы оставалась. Конечно же, не стоит играть в прозорливцев, в Абу Дорофея или еще в каких-то великих старцев и распоряжаться людьми: вот ты женись, ты не женись. Вот, я знаю одного священника, который любит всех венчать. Да, люди живут много лет, но не венчаны. Вот он продавливает, они венчаются, а потом... Да. Ну, хорошо это или неплохо, не знаю. Но встает вопрос и такой, что иногда человек приходит и говорит, как мне поступить? Какой-то серьезный жизненный вопрос. А я не знаю. Откуда я знаю? Господь меня пока еще не открывает. Вот, что делать? Ну, ты, да, подумай сам, помолись, вот так. Человек все равно приступает. Что делать? Вот просто вот требует ответа и все. Не знаю, как бы вы поступили. Я поступаю, как мой отец поступал, то есть жребий. Предлагаю человеку бросить жребий. Кстати, мой отец так и женился.
Вот. Прослушал. Тема интересная.
Мой отец женился по жребию. Выпала моя мать. То есть это вот вопрос, касающийся как бы старчества. И переходим к третьей группе проблем, к духовно-аскетическим проблемам. Ну, здесь, да, во всех пастырских руководствах есть типология грешников, вот, а у нас один тип, то есть гомо советикус. И что это значит, вы, конечно, прекрасно понимаете, то есть этот человек, это звучит гордо. Был у меня случай, здесь уже в Германии, учительница на пенсии, естественно, никогда к церкви близка не была. И вот она пришла первый раз, не знает как, и руку целовать ей неудобно, потому что она старше меня. Ну, я, конечно, не настаивал ни о чем. И вот 5 лет она приходила вот просто вот так формально. Я решил провести эксперимент, который проводил с детьми. То есть с детьми, я знаю, что он тут пьет в следующее воскресенье, так сегодня не буду ничего настаивать, вот буду ждать. Срабатывало. И сработало здесь через 5 лет. То есть, как она сейчас, с какой открытостью, с каким душевным теплом подходит, это надо только видеть. И что касается вопросов конкретно духовной жизни, то, наверное, каждый, ну, по крайней мере, каждая женщина, приходящая на исповедь, жалуется в чем? Депрессии. Я думаю, что все-таки отчасти, наверное, отец Леонид Ципин в чем-то прав, что счастливых людей нет. Я думаю, что каждый из нас может сказать от них же первый есмь ас. Но это не значит, что это что-то такое непреодолимое. Нет людей, которые довольны своей жизнью. Но я считаю, что это не так уж и плохо, а что это хорошо. Вот я не знаю, как отцы, вот ваш опыт, как вы помогаете людям, которые жалуются на уныние. Но это мы оставим, наверное, на обсуждение. Также вопрос, как противостоять искушению? Есть алкоголики, которые мучаются, например, страдают. Вот как им помочь? Что им надо делать? Есть люди, страдающие плотскими искушениями. Как они должны сопротивляться вот этим страстям, этим искушениям? Есть еще один аспект – прелесть. Духовная прелесть, как правило, этим страдают обращенные из харизматических сект. То есть люди, у которых все горит вот там, у них тепло, они становятся на колени. То есть с ним тоже непросто. Вот каков опыт с такими людьми? И, наконец, вот тот аспект, который я выделяю, еще, скажем, исповедь, ну, например, онкологических больных. То есть в больницах люди, которые не готовы, они еще надеются, хотя надеяться не на что. Вот как им объяснить, как их приготовить к смерти? Я думаю, что, может быть, ответы на эти вопросы мы услышим в нашей аудитории. Спасибо.